Евангелие от Луки, 2 глава, с 21 по 24 стих. Каждого иудейского мальчика обрезали в восьмой день после его рождения. Этот обряд был столь священным, что его можно было совершать и в субботу, когда по закону запрещалось выполнять почти все иные работы, не являющиеся крайне необходимыми. При обрезании давали мальчику имя. В книге «Исход», 13 глава, 1-2 стихи написано: «И сказал Господь Моисею, говоря: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие лжесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Согласно этим словам закона, каждый первородный мужского пола, как из детей, так и из животных, был посвящен Богу. Поэтому существовал обряд, называвшийся «выкупом за первородного». Книга чисел, 18 глава, 16 стих. В законе установлено, что за сумму в 5 сиклей, 72 грамма, серебра, родители могли, что они и делали, выкупить у Бога своего сына. Деньги эти уплачивались священникам, но не раньше, чем на 31 день после рождения младенца. Женщина, родившая мальчика, считалась нечистой в течение 40 дней и в течение 80 дней после рождения дочери. Она могла выполнять свою повседневную домашнюю работу, но не могла посещать храм и принимать участие в любом религиозном обряде. По истечении этого срока она должна была принести в храм агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Это была довольно дорогостоящая жертва, и поэтому в законе было записано, книга Левит, 12 глава, что если женщина не может купить агнца, то она может принести в жертву вместо него второго голубя. Принесение в жертву двух голубей называлось жертвоприношением бедных. Именно такое жертвоприношение принесла Мария. Из этого мы видим, что Иисус родился в обычной семье, в доме без роскоши, где семья знала, как трудно зарабатывать на жизнь и что такое неуверенность в завтрашнем дне. Когда мы испытываем нужду и жизненные трудности, нам надо помнить, что Иисус все это познал на собственном опыте. Эти три обычая древние и странные, но в основе их лежит убеждение, что дитя – дар Божий. Стоики говорили, что дети даны родителям не в собственность, а во временное владение. Ни за один из даров Божьих человек не несет такой большой ответственности, как за дитя. Будем же любить наших детей, ценить их и воспитывать в учении Господнем. Да поможет в этом нам Бог. Далее евангелист Лука пишет: «Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве». Иисус – это имя, как и всякое в речи, и в частности в библейском словоупотреблении, означало прежде всего само существо в его неповторимости, с лично ему присущей индивидуальностью. Иисус – это греческий перевод еврейского имени Иешуа, что значит «Господь спасет». Иосифу было также сказано Богом, что младенец вырастет и будет спасителем, который спасет людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. При рождении Иисуса особое участие принимал Дух Святой. Ангел сказал Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. По иудейскому мировоззрению Дух Святой имел определенные функции. Во-первых, иудеи верили, что Он приносит людям Божью истину. Дух Святой учил пророков, что им нужно говорить, и людей Божьих, что им нужно делать. И потому Иисус – это тот, кто приносит людям Божью истину. Давайте скажем это иначе. Иисус Христос один может поведать нам, каков Бог и какими Бог хотел бы нас видеть. Лишь в Иисусе Христе мы видим, каков Бог и каким должен быть человек. До тех пор, пока не пришел Господь Иисус, люди имели лишь смутное и неясное, а часто и совершенно неверное представление о Боге. Они могли в лучшем случае догадываться и идти на ощупь, а Иисус Христос мог сказать: «Видевший меня, видел Отца». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. В Господе Иисусе Христе мы, как нигде в мире, видим любовь, сострадание, милосердие, ищущее сердце и чистоту Бога. До прихода Его люди не знали, что такое добродетель. Лишь в Иисусе Христе видим мы, что такое подлинная добродетель, зрелость и послушание воле Божьей. Иисус Христос пришел, чтобы поведать нам истину о Боге и истину о нас самих. Во-вторых, иудеи верили, что Святой Дух не только приносит людям Божью истину, но и дает способность узнать эту истину, когда они видят ее. Таким образом, Иисус Христос открывает людям глаза на истину. Люди ослеплены собственным невежеством. Предрассудки уводят их с пути истинного. Умы их омрачены грехами и страстями. Господь Иисус открывает нам глаза, чтобы видеть истину. Жизнь становится совершенно иной, когда Иисус Христос приходит в наши сердца. Он хочет, чтобы мы видели мир и вещи правильно. В-третьих, особым образом иудеи соединяли Святого Духа с творением. Бог сотворил мир Своим Духом. «Словом Господа сотворены небеса, — сказал псалмопевец, — и духом уст Его все воинство их». Псалом 32, стих 6. «Дух Божий создал меня, — говорит Елеуй, — и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Книга пророка Иова, 33 глава, 4 стих. «Дух Святой создал мир, и Он дает жизнь всему». Таким образом, в Господе Иисусе Христе в мир пришла созидающая, дающая жизнь сила Божья. Сила, которая привела в порядок первобытный хаос, пришла теперь к нам, чтобы привести в порядок нашу беспорядочную жизнь. Сила, которая вдохнула жизнь в то, в чем не было жизни, пришла, чтобы вдохнуть жизнь в нашу слабость и суетность. Можно сказать так: мы не живы по-настоящему до тех пор, пока в нашу жизнь не войдет тот, кому имя Иисус Господь. В-четвертых, иудеи соединяли Духа Святого с воссозданием. В книге пророка Иезекииля есть мрачная картина поля, полного костей. Он рассказывает, как эти кости ожили, а потом услышали голос Бога, говорящего: «И введу в вас дух, и оживете». Книга пророка Иезекииля, 37 глава, с 1 по 14 стих. Дух Божий может пробудить к жизни людей, погибших во грехах. Таким образом, в Иисусе Христе в этот мир пришла сила, способная воссоздать жизнь. Господь Иисус может вновь оживить погибшую в грехе душу, возродить умершие идеалы и дать силу стремиться к добродетели. Христианская вера неразрывно связана с именем Иисуса Христа. Иисус Господь есть наш Спаситель. Он взял на Себя грехи каждого из нас, и Он пострадал за нас в конце Своего земного подвига. Он не только пострадал за наши грехи, но и уничтожил их. Иисус Христос выкупил нас, грешников, из греховного рабства, освободил от нашего поработителя. Вот та цель, ради которой Он пришел на нашу землю и умер на кресте. Апостол Иоанн пишет: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Иисус Христос вводит верующих в Него в тесное общение с Богом как первосвященник, и первосвященник совершенный. Он охранит нас в этом общении. Господь Иисус зовет нас из оков житейской суеты и душной атмосферы пороков на чистый воздух жизни с Богом. Зовет нас к счастливой и бесконечной жизни, жизни, не знающей конца. И Он есть единственная сокровищница, дающая людям все, что нужно для их спасения, созидание истинного христианского характера, подражание Христу и уподобление Ему. Иисус Христос есть источник силы и вдохновения для Его последователей, идущих, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо подлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Послание Евреям, 12 глава, 2 стих. «В Иисусе Христе спасение и слава Церкви Его». От Него для нас исходит всякое благо, и Он желает, чтобы люди возложили на Него все свои духовные проблемы, ибо Он печется о нас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Дали Ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия Его в чреве». Евангелие от Луки, 2 глава, 21 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 по 33 стих. «Не было иудея, который не считал бы свой народ избранным». Тем не менее, иудеи сознавали, что своими человеческими усилиями они никогда не смогут достигнуть того мирового величия, которое по их вере было им предопределено. Многие верили, что поскольку они являются избранным народом, то однажды завладеют всеми другими. Одни из них полагали, что в свое время явится какой-то небожитель на землю, другие верили, что родится новый царь из дома Давидова, который возродит былую славу Израиля. Третьи же верили, что сам Бог каким-то сверхъестественным образом вмешается в ход истории. Но наряду со всеми этими категориями была еще одна небольшая группа людей, так и называемые «смирные в стране». Эти люди не мечтали о насилии и власти, об армиях и завоеваниях. Они верили в спокойном созерцании, что настанет время и придет сам Бог. Всю свою жизнь они ожидали Его. Симеон был одним из них. Он в молитве и преданной надежде ожидал того дня, когда Бог утешит свой народ, и Симеону было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. В младенце Иисусе Симеон узнал Его и был утешен. И вот у ног Господа Иисуса Христа находят утешение и те, кого ничто не может утешить. И вот Иосиф и Мария с младенцем Иисусом в Иерусалимском храме, куда пришел и Симеон по вдохновению. И он взял его, младенца Иисуса, на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». В евангельском повествовании о младенце Иисусе Христе, принесенном в Иерусалимский храм, содержатся прекрасные поучения для всех христиан. И главным поучением является песня Симеона, которую он воспел в честь Господа нашего Иисуса Христа. То, что сказал старец Симеон о Господе Христе, держа божественного младенца в руках своих, было настоящим словословием в честь Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. Прислушаемся к словам Симеона. Седовласый старец воспевает о мире в своей душе. Словом «ныне» он говорит о дне и часе, когда младенец наполнил этим миром его сердце. Это был момент, когда он ощутил в своих руках 40-дневного младенца. Но его сердечные очи видели в этом младенце распятого на позорном кресте Спасителя мира. Смерть Иисуса Христа за грехи мира наполняли сердце Симеона радостью о рождении Спасителя. Получив уверенность в спасении, он был готов покинуть эту землю и перейти в обители отцовского дома. Фундаментом его духовного мира и радостной уверенности в своем спасении было не его благочестие и праведность, а Господь Иисус Христос, распятый за его грехи на кресте Голгофы. Он уходил с земли с голгофским миром в своей душе. Мы знаем, как Савл, Павел, ревностно искал мира для своей души. Но в чем он искал его? В собственном благочестии и в собственной праведности. Он был доволен своей праведностью, надеялся на нее, считая надежной скалой спасения. А истинный источник мира и истинную скалу спасения, где нашел свой мир старец Симеон, то есть Иисуса Христа, Савл отвергал и преследовал его последователей. Но вот на пути в Дамаск свет с неба осиял Савла, и при этом свете он увидел всю ничтожность и никчемность собственной человеческой праведности. Перед ним засияла праведность Господа Иисуса. Он отбросил надежду на праведность человеческую и ухватился обеими руками за Иисуса Христа, распятого на Голгофе, и за Его праведность. Об этой великой перемене в своей жизни апостол Павел говорит замечательные слова в послании к филиппийцам. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере». Послание филиппийцам, 3 глава, 7 по 9 стих. В Господе Иисусе Христе душа имеет мир, который не зависит от внешних обстоятельств. Мир, даруемый Иисусом Христом, утверждается на непоколебимой уверенности в примирении человека с Богом. Без крови Господа Иисуса никто не приблизится к Богу, ибо Он Сам есть мир наш, как говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Ибо как премудрость творит мудрецов, праведность праведников – освящение святых, а жизнь живых, так и сам мир делает нас примиренными. А если Христос есть мир верующих, то, следовательно, кто живет с Господом Иисусом, тот живет в мире с Богом. Фундамент нашего мира, скала нашего спасения – это Господь Иисус Христос и Его праведность. Об этом поведал в своей песне Симеон, и об этом говорит во всех своих посланиях апостол язычников Павел. Очи старца Симеона видели в младенце, лежащем на его руках, спасение, уготованное для всех народов земли. В божественном младенце он видел Агнца Божьего, который будет заклан за всех грешников мира. В нашем Господе Иисусе Христе все прекрасно. Это и делает Его прекраснейшим из сынов человеческих. Псалом 44, стих 3. Но если мы не увидим в Нем Агнца Божьего, закланного за грехи всех людей, то мы не будем иметь радость спасения и мира. Спасением нашим Господь Иисус стал на Голгофском кресте. И теперь мы знаем Иисуса Христа как любящего нас Господа и Спасителя. Мы можем иметь с Ним общение, в Нем покоиться, в Нем находить утешение и поддержку во всех скорбях. В Нем наша радость и все источники. В Нем наша пища и питье. Иисус Христос сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 51 стих. Следуя за Иисусом Христом, мы никогда не заблудимся. С Ним не может быть неведомых троп. Он есть путь, ведущий в небесную отчизну, и Он же – скала нашего спасения. В Иисусе Христе даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. В Нем наше спасение, и в Нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Послание Колоссянам, 2 глава, 3 и 6 стихи. Да поможет в этом нам Господь! Симеон пророчески называет младенца Христа светом к просвещению язычников. Это пророчество исполнилось, и мы слышим из уст Господа Христа величественные слова: «Я – свет миру». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Как озарил этот свет Христос последние дни жизни Симеона! Озаренный его лучами, он уходил из этой жизни с глубоким миром и светлой радостью в сердце, готовый перейти в небесную отчизну. Господь Иисус освободил его от присущего всем людям страха смерти, и темные тени долины смерти уже не страшили и не смущали его сердце. Подобно Стефану, Симеон видел отверстые небеса и Иисуса Христа. Книга Деяний, 7 глава, 56 стих. Симеон в младенце узрел славу Господа Иисуса. Эту славу узрели и мы, но пока только как бы сквозь тусклое стекло. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Однако мы узрим ее в полноте, в чудесном сиянии вечного дня, как мы поем. Когда окончится труд мой земной, даст мне Спаситель на небе покой. Там навсегда буду с Ним пребывать и вечно славу Его созерцать. Славу свою даст мне узреть, буду на лик Его дивный глядеть. Славу свою даст Он мне узреть. Евангелие от Луки, 2 глава, 34-35 стихи. Бог говорит с людьми через свое слово, Библию, чего нельзя сказать ни о какой другой книге во всей мировой литературе. В Библии Бог установил свои законы, дал свои извечные обетования, и в ней Он раскрывает план спасения человечества. Слово Божие содержит в себе все то знание, в котором нуждается человек, чтобы заполнить свою душу Божьей истиной и разрешить все свои вопросы. В приведенных выше стихах после восхваления Бога за Мессию Симеон благословил их, Иосифа и Марию. В данном случае благословение нужно понимать как молитвенное пожелание блага, добра, счастья, благоденствия и милостей от Бога. Поскольку во всяком неложном благословении через благословляющего человека сокровенно течет благотворное Слово Божие, то помыслим, какую мы имеем духовную выгоду, когда благословляем, когда мы отверзаем сердце наше человеку, подавая ему благословение. Господь отверзает вход в наше сердце своему благословению. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Потому примем как духовное благодеяние и будем искренне исполнять и эту христианскую заповедь – «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Послание Римлянам, 12 глава, 14 стих. верное исполнение этого завета сделает вас благословенными Отца Небесного. После благословения Иосифа и Марии Симеон, движимый Духом Божьим, произнес пророчество об Иисусе Христе и Марии, его матери. В этом пророчестве Симеон открывает божественные тайны о Господе Иисусе и скорбях Марии, матери его. Во-первых, «се» – лежит сей, младенец Иисус, на падение многих в Израиле. Об этом говорит и пророк Исаия. «И будет Он, Иисус Христос, камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Книга пророка Исаии, 8 глава, 14-15 стихи. А евангелист Матфей пишет, «И Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 по 46 стих. «Суд же состоит в том, — говорит Иисус Христос, — что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стихи. Приведенные выше стихи из Священного Писания говорят о том, что человек сам осуждает себя, а его осуждение является его суждением о Господе Иисусе Христе. Если, встретив добродетель и красоту Иисуса Христа, человек от всего сердца ответит на них любовью, значит, он принадлежит к Царству Божьему. Если же, встретившись с ним, человек остается холодным и равнодушным, или же станет сознательно враждебным, то будет осужден. Человек может либо всем сердцем принять Господа Иисуса Христа и будет спасен, либо отвергнуть его, и этим сам осудит себя. Во-вторых, Симеон, водимый Духом Божьим, говорит, «Се, лежит сей на восстание многих в Израиле». Когда-то Сенека сказал, что людям больше всего нужна протянутая сверху рука, которая подняла бы их. Руки Иисуса Христа поднимают человека из его прежней жизни в жизнь новую, из греха в добродетель, из порока к славе. Библия говорит, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Послание Ефесянам, 2 глава, с 12 по 19 стих. Иисус Христос преображает наш дух, душу и тело, наш ум, волю и чувства, все наши цели, стремления и желания. Он преображает весь наш земной быт со всем хаосом его обстоятельств, затруднений и безвыходных положений. Иисус Христос преображает все наши земные планы и чаяния, радости и печали, достижения и разочарования, успехи и неудачи, приобретения и потери, наслаждения и страдания, духовные взлеты и падения, все наши слезы, горе, болезни и даже смерть. Господь Иисус Христос есть основание христианства и основание нашего мира и нашей радости в Боге. Он есть единственный путь, ведущий с земли на небо, и единственная дверь, через которую человек может войти к Богу. Дорогой друг, идете ли вы этим путем и вошли вы этой дверью в общение с Богом? В-третьих, Симеон говорит, что младенец Иисус лежит в предмет пререканий. Господу Иисусу Христу никто не может остаться равнодушным и безучастным. Люди или покоряются Ему, любят Его, служат Ему и признают в Нем своего Спасителя и Господа, или восстают против Него, подобно Савлу. Но учитывая, что Савл это делал в своем неведении, думая, что этим он служит Богу, Господь остановил его. Об этом пишет евангелист Лука в книге «Деяний». Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Книга Деяний, 9 глава, с 1 по 6 стих. Люди, покоритесь Богу, отдайте Ему свои сердца, и Он введет вас в свое небесное царство. В-четвертых, Симеон, водимый Духом Божьим, сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу». Более 3 лет Иисус Христос отсутствовал в доме своей матери. В это время она редко видела его, чаще слышала о сыне. С одной стороны, люди преклонялись перед ним, и это радовало ее, а с другой – большая враждебность священников, законников, фарисеев и саддукеев к нему – печалило ее. Материнское сердце Марии не единожды волновалось за своего сына. Это все было тем оружием, проходившим через ее сердце, о котором говорил праведный Симеон. Но пророческие слова Симеона во всей силе исполнились тогда, когда Христос был предан в руки грешников. Большой скорбью для сердца матери была весть, что предателем оказался один из его апостолов – Иуда Искариот. Затем Гефсимания и допрос у первосвященника. После этого Пилат представил Иисуса народу израненным, окровавленным, обезображенным и с терновым венцом на голове. Каково было ее сердцу при виде всего этого? Удрученная горем Мария стояла около дома Пилата и с сердечным трепетом ожидала страшного приговора. Наконец прозвучал приговор прокуратора, и она увидела, как ее сын поднял свой крест и последовал на место казни, измученный и падающий под тяжестью непосильной ноши. Какими словами можно описать скорбь и горе матери, знающей, что ее любимый, добрый, мудрый, кроткий и святой сын идет на место своей казни. Голгофа. На кресте посреди распятых злодеев висит Спаситель мира, Господь Иисус Христос. У подножия креста стоят Мария, Матери Иисуса, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Вместе с ними стоял и любимый его ученик Иоанн. Невозможно описать боль сердец его друзей, особенно боль сердца Матери Иисуса Христа. Это был пик ее страданий, когда оружие пронзило ее душу и сердце. Для нее это было не просто страшное зрелище, но это была и ее Голгофа. Здесь ее страдания достигли крайнего предела. Последующие трое суток пребывания Иисуса Христа во гробе были самыми тяжелыми для сердца Марии. Хотя он и говорил, что все это от Бога, но по-человечески казалось, будто все померкло. Для чего дальше жить? Иисус Господь говорил, что Он воскреснет на третий день, но глубокая скорбь и печаль, как обычно, заслоняют от человека реальность сказанного. Но утро светлого Христова воскресения настало. Оно принесло Марии, Матери Иисуса и всем любящим Господа, да и всем людям земли, неописуемую радость. С сердца упал тяжелый гнет, и Мария вполне осознала, что ее Сын воистину есть Сын Божий и Бог, явившийся во плоти. Теперь она с большой радостью смотрела на Него, как на своего Господа и Спасителя. Он же, умерший и воскресший Иисус Христос, есть и наш Спаситель и Господь. Слава Ему за это! В-пятых, Симеон пророчески предсказал, что настанет день, когда откроются помышления многих сердец. Отношение человека к Господу Иисусу Христу – пробный камень его внутренних сердечных побуждений и склонностей. Истинное раскрытие или обнаружение мысли человека происходит тогда, когда он становится на сторону Господа Иисуса или же против Него. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Книга притчи, 23 глава, 7 стих. Если у вас мысли злые, тогда и ваши действия будут злыми. Если ваши мысли благочестивы, ваша жизнь будет благочестивой. Как пчелы на цветах, так мысли, преданные Богу души, пребывают на небе. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Послание филиппийцам, 4 глава, 8-9 стихи. «Да будут ваши помышления всегда о Господе Иисусе Христе и о делах, угодных Ему. Да поможет в этом нам Бог». Евангелие от Луки, 2 глава, с 36 по 38 стих. Один из отцов церкви, Амфилохий Иконийский, сказал об Анне: «Святая жена – венец вдовицам, жена по полу – пророчица по достоинству. Вдовством она украсилась, как диадемой царской, пожилая в годах, но крепкая духом. При ветхости лица была облечена мудростью, согбенная старостью бодра была познанием. Увидая от многолетия, цвела боговедением, постилась, а не пресыщалась, молилась, а не скиталась, пребывала в храме, а не обходила чужие дома, пела псалмы, а не пустословила, занималась предметами божественными, а не заботилась о суетном. Такова была Анна пророчица, вдова из колена Асирова. Имя Анна означает «благодать», «милость Господня». Анна своей жизнью поставлена в пример вдовам всех веков. Судьба многих вдов очень печальна. Вдова похожа на птицу с пораненными крыльями, которая подняться ввысь не может. «Когда умер мой муж, — говорят некоторые вдовы, — жизнь для меня перестала существовать. И таких на нашей земле много. Но есть вдовы, которые свое упование возложили на Бога и в нем находят силу и утешение в своих переживаниях и скорбях. К таким вдовицам принадлежала Анна, пророчица, дочь Фануилова из колена Асирова. Замужество Анны было коротким – 7 лет. Потеряв мужа, Анна, несомненно, пережила большую печаль. Детей не осталось, она одинока, кто о ней теперь будет заботиться? Но свое утешение и пристанище она нашла в Боге и его храме. Согласно закону Моисееву, книга Второзаконие, 14 глава, 28-29 стихи, храм заботился о неимущих, сиротах и вдовах, обеспечивал их материально из тех десятин, которые приносились в храм израильтянами. Анна принадлежала к тем женщинам, которые чтили Бога и видели во всех перипетиях своей жизни Его благую руку. Анне 84 года – это весьма преклонные лета, не правда ли? В такие годы многие бывают поражены старческими недугами. Но Анна принадлежала к тем праведникам, о которых Библия говорит. «Праведник цветет, как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91, стихи с 13 по 16. Колено Анны пророчицы было из Галилеи, из той области, откуда, по понятиям иудеев, пророков не бывает. «Из Галилеи не приходит пророк», Евангелие от Иоанна, 7 глава, 52 стих, говорили они. Кроме того, в иудейском народе, как правило, пророками были только мужи Божьи. Женщины становились пророчицами крайне редко, в исключительных случаях. Ветхий Завет говорит, что пророчицами были Мариам, сестра Моисея и Аарона, книга Исход, 15 глава, 20-21 стихи, Девора, судья в Израиле, книга Судей, 4 глава, 4 стих, и Алдама в дни царя Иосии, 4 книга Царств, 22 глава, 14 стих. Анна же жила между Ветхим и Новым Заветом, в дни рождения Иисуса Христа. Бог дал ей великое преимущество быть той женщиной, которая могла поведать народу все, что хотел ему сказать Бог о грядущем и пришедшем Мессии. Анна не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. В этом служении она проявляла большое усердие, как это делали апостолы после вознесения Господа Иисуса Христа на небо. Евангелие от Луки, 24 глава, 53 стих. При храме были помещения, в которых жили женщины и девицы, посвятившие себя на служение Богу. Анна была одной из них. В храме не разрешалось оставаться долгое время, а в своем жилище при храме она могла спокойно продолжать свой пост и возносить к Богу молитвы за себя, за родных и близких ее сердцу людей, за весь израильский народ и за все дело Божье. Не только днем, но и ночью Анна постом и молитвой служила Богу. В наши дни, как кажется, есть немного сестер-христианок, освоивших практику служения Богу постом и молитвой. Молитвы, подкрепленные постом, – великое дело. Их многократно практиковал в своей жизни апостол Павел вместе со своими братьями-соработниками. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 5 стих. Чтобы жить по духу и иметь победы над злыми силами духа злобы, необходимо чаще прибегать к посту и молитве, этим средством духовной борьбы. Это хорошо понимала Анна. Пост заключается в воздержании от всякой пищи и питья в течение одного или даже нескольких дней, от одного захода солнца до другого. Он наряду с молитвой и милостыней есть одно из важнейших действий, выражающих перед Богом смирение, надежду и любовь человека к Богу. Пост охраняет младенцев, делает целомудренным юного, почтенным старца, ибо седина, украшенная постом, достойна уважения. Чего только не исцеляет пост, какого душевного недуга не уничтожает. Изгоняя пресыщение и надменность, он обновляет сердце, уничтожает роскошь, подавляет пыл гнева, утешает жестокую ненависть, снимает бремя вожделений, уничтожает горячку страстей, изгоняет надменье, тщеславие, отгоняет бессонные заботы, снимает пелену с глаз, очищает душевные и телесные чувства, так как этот художник получил силу лечения свыше. Итак, кто любит здоровье, пусть усердно предается посту, который не требует платы за исцеление, но еще и сам прибавляет награду целомудренные помыслы. Не золото, но добрые нравы, не серебро, но чистоту членов, не драгоценные камни, но благочестивые мысли, не блестящие одежды, но безгрешные чувства». Дает в награду людям низкого поведения целомудрие, пьяницам трезвость, скупым щедрость, сребролюбцам любовь к бедным, братоненавистникам братолюбие и гостеприимство, малодушным великодушие. И что важнее всего, животворя, он приближает к Богу. Спросим теперь себя, а как служим Богу мы? Сколько в наши дни пожилых вдов нашли себе пристанище в Церкви Иисуса Христа, чтобы посвятить себя на служение Богу? Умеем ли мы, находясь в Церкви, служить Богу постом и молитвой, днем и ночью, как служила старица Анна? Пусть же ее лучезарный пример вдохновит и наши сердца к более усердному труду во славу Господа Иисуса. Когда Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в храм, Анна, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Когда ребенок славит Господа, это умиляет. Когда юность славословит Господа, это вызывает восторг. Но когда старость славит и благословляет Бога, это умиляет и назидает сердце сильнее проповеди. За таким словословием стоит опыт жизни, которого нет в детстве и юности. Старость лучше молодости, потому что она показывает, кем является человек, тогда как молодости это только предстоит. Благословлять Бога на закате лет – это значит сказать доброе слово о мудрости и любви Отца Небесного, который даровал самое лучшее из всего необходимого. Библия ставит нам в пример не ворчливую старость, обиженную невнимательностью молодого поколения, а способную благословлять и появляющуюся жизнь, и жизнь в полном расцвете лет, благословлять в мудрости и любви, и не только отдельного человека, но и всех людей. Старение имеет своей целью сделать человека более мягким, более внимательным, чутким, сострадательным, вдумчивым и менее притязательным. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности. Что есть благословенная старость? Это старость при сердце без морщин. Это дряхлость плоти при молодости души. Праведная старость – это великое служение пожилых людей. Пожилые братья и сестры, будем же достойны своего великого призвания –